Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Рассмотрим с вами сегодня слово из Ветхого Завета, поэтому обратимся к Псалму 76 и прочитаем стихи 20 и 21. «Путь твой в море, и стези твоя в водах великих, и следы твои неведомы. Как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». Для рассмотрения нашей сегодняшней темы обратимся еще к Исходу, глава 14, стих 16. «А ты подними жезл твой, говорит Господь Моисею, и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». Возьмем эти два места Писания за наш главный текст. Исходя из содержания этих двух мест Писания, мы можем эту проповедь озаглавить «Путь с двумя целями». Для совокупности всей сегодняшней проповеди мы будем этот заголовок держать в памяти. Бог имеет наши слабые человеческие руки, и в эти наши слабые руки Он положил, в конечном счете, принятие решения в отношении жизни и смерти. В принятии этого решения мы видим грандиозную власть, которую Бог дал своему творению на основании свободного принятия решения. История Израиля и Египта глубоко учат нас в отношении этого вопроса. «Путь твой в море», — говорит псалмописец и добавляет, «как стадо вел ты народ твой рукою Моисея и Аарона». В этом пути в море мы видим Божий путь. Если при рассмотрении этого сообщения в Псалме 76, стих 20, мы будем помнить, что в водах морей и океанов мы символично видим людское море мира сего, то с самого начала для нас многое станет ясно. Задержимся немного на этой мысли. Тогда мы можем сказать, что путь Бога проходит через людские массы мира сего. По этому поводу Святой Дух указывает нам на одно место Писания в Ветхом Завете. Во второй книге Паралипоменон, глава 16, стих 9. «Ибо очи Господа проходят всю землю, это людское море, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему». И что же, нашел ли Бог таких людей на всей земле? Ответ дает нам Святой Дух в Новом Завете. В послании Римлянам, глава 3, стихи с 10 по 19. «Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути, до одного негодны. Нет делающего добро, нет ни одного. Гортань их — открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови, разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом, так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом». Так характеризует Слово Божье всех представителей людского моря, всех до единого. Об этом же состоянии Божьего творения мы читаем у пророка Исаии в главе 53, стих 6. «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, А что же теперь Бог должен был сделать? Снова истребить всех людей на земле? Нет, всезнающий Бог знал, конечно, что грех Адама и Евы по наследству перейдет во всех людей мира сего, как читаем в послании Римлянам, глава 5, стих 12. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили». Поэтому Бог посылает своего Сына в плоти в этот мир и приносит его в жертву за грехи всего мира, что мы видим во второй половине этого стиха 6 в Исаии 53. «И Господь возложил на него, на Сына, грехи всех нас». Почему Бог это сделал? Потому что Бог так любит свое творение, что отдает самое дорогое за всех погибших людей, что у него было. Он отдает в жертву за наши грехи своего возлюбленного Сына. Только таким путем Бог мог частично исполнить свою святую волю, которая заключается в том, что Он желает, чтобы все люди спаслись, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Если во второй книге Паралипоменон, глава 16, стих 9, «Очи Господа проходят всю землю, это людское море, чтобы поддерживать тех, чье сердце вполне предано Ему, то через Господа Иисуса, через жертву Своего Сына, Он проложил в Новом Завете путь в людском море и нашел таких преданных Себе людей. Однако посмотрим теперь на наш главный текст с другой точки зрения. Хотя историю о переходе Израиля через Черное море мы все хорошо знаем, но некоторые моменты этой истории, которые служат для нашего назидания, наш верный Господь Иисус желает увеличить в наших глазах. Напомню еще раз о том, что наша тема называется «Путь с двумя целями». Этот путь Бога через людское море имеет для людей две цели. Бытие, глава 14, ставит перед нашими душами, перед нашим взором один путь, который псалмописец называет «путь твой». Следовательно, один из этих двух путей является Божьим путем. Другими словами, можно сказать, путь, ведущий к этим двум целям, является Божьим путем. Ниже вы это поймете. При этом Святой Дух напоминает нам о том, что этим путем в людском море является наш Господь Иисус, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 14, стих 6. «Иисус сказал ему, «Я есть путь, и истина, и жизнь». Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. На основании Божьего дара Своего Сына Иисуса Христа Бог открыл нам действительный путь в людском море, путь для спасения всем людям. Он сам является этим путем. И если в нашем главном тексте Святой Дух показывает нам путь через воды людского моря, то в конечном счете все люди ходят по одному пути, который ведет к вечности. Один путь, по которому как Израиль, так и Египет, то есть язычники, идут, потому что Египет символизирует весь погибший мир. Мы с вами это сейчас увидим. Но этот единый путь имеет две стороны. А. Для спасения, и что касается Израиля, для суда, который постигнет также Египет, то есть весь безбожный мир. Чтобы было ясней, то поясню. Суд Божьего гнева в 70-ю седьмину предназначен в первую очередь для Израиля. А вместе с Израилем Бог совершит суд и над всеми язычниками. Итак, мы видим, как один и тот же путь жизни людей идет для всех в одном направлении и содержит в себе как спасение, так и суд. Сначала Бог говорит Моисею, Израиль должен занять место, которое не человек желает занимать, но на которое указывает Господь Иисус. Исход 14, стих 2. Читаем. «Скажи сынам Израилевым, чтобы они, во-первых, обратились и, во-вторых, расположились станом пред Пи-Гахирофом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Цефоном. Напротив его поставьте стан у моря». Выражение «чтобы они обратились и расположились станом» является в этом тексте указанием Бога, условием для спасения – обратиться и расположиться станом. Но израильтяне ужасно боялись и в страхе за свою жизнь возопили к Господу, как читаем в стихе 10. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними, и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу. Этот вопль израильтян противоречил указанию Господа обратиться и расположиться станом. Израильтяне уже издали видели египтян. Они все больше приближались со своей тьмою военных колесниц и всадников. Это была устрашающая волна смерти. Израильтяне в страхе смотрели на приближение этой волны смерти. Но в этой истории мы должны сегодня тому научиться, что крик страха не является верой. Страх так мощно заполнил их сердца, потому что они смотрели на врага. Именно такое состояние израильтян тогда является состоянием, которое мы и сегодня встречаем. В тот момент, когда мы всю дальность нашей видимости направим на врага, тогда мы видим только врага. И это в корне неверно, ибо в той мере, в которой мы фиксируем наш взор на врага, в той мере нам не хватает взора для нашего сильного Бога. Это было бы, конечно, неверно, чтобы не замечать врага. Это была бы слепота. Но центр тяжести мы возложим на нашего Господа Иисуса и не будем рассматривать врага. Все это часто является нуждой и в наши дни. Чтобы получить должное прославление, Господь Иисус идет с каждым верующим на его жизненном пути с этой славой. Для достижения славы, которую он намеревается при этом получить, он использует ожесточение. Это ожесточение против врагов израильтян является очевидным фактом для Божьего прославления, как тогда, так и сегодня. Первое. По отношению к фараону, как читаем в стихе 4. «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его». И познают египтяне, что я Господь, и сделали так. Второе. По отношению к египтянам, как читаем в стихе 17. «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Главарь или старший врагов Израиля, этот фараон, мчался, конечно, впереди своего отряда, а остальные следовали за ним. Но цель Бога для обоих, как для Израиля, так и для Египта, мы видим в прославлении Бога, а именно первое по отношению к Израилю для спасения, как читаем в стихе 4, «А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними, и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, и познают египтяне, что я Господь, и сделали так». Второе, по отношению к Египту, для суда, как читаем в стихе 17, «Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними». «И покажу славу мою на фараоне и на всем войске его, на колесницах его и на всадниках его». Характерным является правильно определенное Богом хождение по путям. А. Для спасения Израиля Бог требовал обращения. Бог сказал через Моисея израильтянам, чтобы они обратились. Их сердца были заполнены неверием и страхом. Но затем мы читаем в стихе 4, что они сделали то, что Бог сказал, и сделали так. И этого было достаточно, чтобы израильтяне были найдены в вере. Эта их вера привела их в соответствии с указанием Бога в Пи-Гахирот. А это является обращением. Согласно символике, на языке египтян Пи-Гахирот означает «место произрастания камыша». Другой, более точный перевод гласит «пасть пещеры» или просто «глотка». Когда Бог имеет с нами какое-нибудь намерение, то мы часто уходим от Божьей цели. Однако через обращение Он приводит нас снова назад, приводит снова туда, где Он может с нами продолжить начатое дело. Это значит, что Бог показывает нам наши грехи, грехи, связанные с пастью пещеры, грехи, связанные с бездной, чтобы нас спасти из этой погибели. Чем для нас является эта пасть? Она означает для нас погибель. Если люди не приходят ко Христу, как погибшие грешники, то они не могут быть спасены. Тогда они не могут достичь противоположного берега через воду смерти Черного моря. Бог приводит их в Пи-Гахирот, чтобы из Пи-Гахирота показать им единственный путь, который ведет к другому берегу. А для этого нужно было обращение и немного веры, которую они имели в кармане. Этого было достаточно, чтобы на всем израильском народе совершилось чудо спасения. Дорогие братья и сестры, и наша вера была не больше, как мы это прообразно видим у Израиля, когда мы с нашими грехами пришли к Иисусу Христу. Да не внушит никто из нас в отношении веры, что при покаянии у нас была сверхмерная вера. Такой веры никто из нас не имел, когда мы с нашими грехами пришли к Господу Иисусу. Нет, нет и еще раз нет. Наше спасение стало возможным на основании великой благодати нашего Небесного Отца. В других проповедях я упоминал, что выражение «Божья благодать» или «благодать Бога» встречается в Библии 24 раза, что символично означает «полномочие». Это значит, что в своем полномочии Бог уже до основания мира принял решение спасать нас по благодати. Дальше мы читаем о том, что по указанию Бога израильтяне расположились перед Пи-Гахирофом, что в вере принесло им необходимый покой. Расположение лагерем, когда враг стоит перед дверями, совершенно противоречит человеческому искусству ведения войны. Это ясно. Когда приходит враг, то нужно привести в боевую готовность арбалет или другое оружие. Арбалет – это устройство, которое мечет стрелы. Причем в него можно закладывать одновременно несколько стрел, подобно современному автомату. Арбалет имеет большое преимущество перед обычным луком. Стреляет дальше и намного точнее. После обращения Бог повелевает расположиться станом. Это означает покой. После обращения израильтяне должны были прийти в покой. И для нас это значит, чтобы мы пришли в покой, что необходимо для нашей веры. Вера не может стать действенной, если мы не придем к покою. А теперь мы снова обратимся к нашему главному тексту в Бытие, глава 14, стих 16. «А ты подними жезл твой, — говорит Господь Моисею, — и простри руку твою на море, и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше». В Моисее мы символично видим нашего Господа Иисуса, которому Бог дал всю власть на небе и на земле, как читаем в Евангелии от Матфея, глава 28, стих 18. «И приблизившись, Иисус сказал им, «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Он поднимает жезл своей власти». В отношении этого жезла мы читаем уже в Бытие, глава 49, о благословении Иакова в отношении Иуды. Бытие 49, стих 10. «Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл власти или законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель, то есть Господь Иисус, и ему покорность народов». Простертой рукой Моисей должен поднять свой жезл. Для чего? Не Израилю Бог повелевает разделить море, но Моисею. Вы представляете, что это означает, если это действие Моисея, прообраза Господа Иисуса, мы перенесем на людское море? Хотя все люди мира сего должны были идти одним путем, который Бог проторил в этом мире через жертву своего Сына. На этом пути люди имели перед собой две цели. Эти две цели мы видим в разделении всей массы людей мира сего. Об этом разделении людей мира сего на два лагеря Господь Иисус предельно ясно сказал своим ученикам в Евангелии от Матфея, в главе 10, стихи с 34 по 40. «Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч, ибо я пришел разделить человека с отцом его». И дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее, и враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мною, тот недостоин меня». «Сберегший душу свою потеряет ее, а потерявший душу свою ради меня сбережет ее. Кто принимает вас, принимает меня, а кто принимает меня, принимает пославшего меня». Запомните, что в этом мире существует только два лагеря – верующие и погибшие грешники – религиозные люди, которые верят в Иисуса, но не принимают Его через покаяние в сердце, не образуют третьего лагеря, а относятся ко второму лагерю. то есть к погибшим грешникам. Это разделение на верующих в Сына Божьего и неверующих в Него. Это разделение людей мира сего на два лагеря мы символично видим в действии Моисея в том, что он простер свою руку с жезлом над водами Черного моря. А Бог разделил воды Черного моря и образовал коридор от одного берега до другого. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.